Господи, мы благодарим Тебя за удивительную милость, которую Ты решил проявить к людям, за благодать, незаслуженную любовь к нам. Господи, мы благодарим, что она, Твое проявление Твоей любви, Ты сам есть основание для нашей души, есть основание для всей нашей жизни. Те, кто познали Евангелие, покорились Ему, были опечалены им, потому что Евангелие говорит о нашем ужасающем грехе нашей души против Тебя. Но потом, когда мы взирали на Голгофу, смотрели на Христа, знали, что Ты прощаешь нас во Христе, мир, который наполнил наше сердце, как огромная полноводная река, в него можно бросать камни, можно бросать камушки, но эта полноводная река, она не шелохнется, она идет вперед, так и мир, который Ты подарил нам в Евангелии. Господи, спасибо Тебе, что Твоя забота о нас, Твоя поддержка для нас. Мы ею живем, Господи. Мы все очень несовершенные, мы все слабые. Мы не соответствуем стандарту праведности, который Ты открываешь в Писании. И поэтому мы утешаемся Евангелием, мы утешаемся благодатью. Мы проходим темные времена в жизни, черные дни, но Ты всегда ведешь нас домой. Этой благодатью, этой незаслуженным расположением к нам, которое во Христе явлено нам. И спасибо, Господи, что когда мы умрем, то мы вернемся домой, где будет радость, где будет венец за нашу жизнь ради Тебя, где мы отдохнем от всех трудов своих, от всех битв, которые мы ведем на земле, от своего несовершенства, от своих слабостей. И спасибо, Господи, что в небесах мы будем вечно петь Тебе, и наша радость никогда не станет меньше, она будет разгораться от тысячелетия к тысячелетию, от миллиардов лет к миллиардам лет, когда мы будем жить вечной жизнью. Наша радость в Тебе будет разгораться, Господи. Спасибо Тебе за это. И спасибо, что сегодня в нашей жизни мы можем полагаться на эту благодать. И сейчас, когда мы будем говорить о Слове Твоем для родителей, мы не будем говорить вдалеке от Тебя и вдалеке от Твоей благодати, милости и нежной, милосердной поддержки для родителей. Мы буквально там внутри будем говорить, иначе для нас нет надежды, иначе мы не можем быть спокойными, иначе у нас нет силы смотреть на Твои заповеди и применять их, и радоваться о них. Мы хотим быть во Христе, мы хотим быть в благодати Твоей, мы хотим на нее опираться и так смотреть на заповеди. И тогда они будут окрылять нас и давать нам силы, и мотивировать, и вести вперед, и изменять нашу жизнь. Наставь нас, Господь, и научи. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Божий замысел для родителей. Это вторая проповедь на эту тему. Мы отталкиваемся от текста, который записан в послании Ефесянам, в 6 главе. С 5 главы уже говорится о семье, о взаимоотношениях мужа и жены, как исполненные Духом Святым или живущие под контролем Духа Святого, а значит под контролем Божьего Слова, как люди вот это водительство Духа Святого Словом Божьим должны применять жены к мужьям, мужья к женам, и родители к детям, и дети к родителям. И в 6 главе написано так. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Это то, как дети должны относиться к своим родителям. Мы об этом будем, наверное, через неделю говорить, об отношении к нашим родителям. В 4 стихе говорится о том, как отцы или родители должны относиться к детям. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Несколько недель назад мы начали уже изучать этот Божий замысел для родителей в вопросе воспитания детей. И мы увидели, что окружающий нас мир движется не в библейском направлении, больше и больше в нашей стране в частности, и не только в нашей стране. Формируется такое убеждение, что дети – это помеха, это бремя, это то, что лишает тебя возможностей самореализоваться, построить карьеру, быть счастливым, счастливой. И это такая некая, ну что ли, необходимость жизненная, поэтому люди стараются не спешить с детьми, очень-очень медлят с детьми, много-много всяких у них там отговорок, почему дети сейчас не вовремя. И мы говорили, что Бог говорит совсем по-другому. Он говорит, что дети – это благословение от Бога. Даже дети, которые болеют очень сильно, и с ними непросто. На них нужно много трудиться, чтобы заботиться. Даже эти дети – это Божий замысел благословения для наших душ. Мы это уже посмотрели. Также мы посмотрели, что Бог призывает родителей воспитывать своих детей. Это повеление, это то, что Бог очень ясно в Писании говорит. А сегодня мы посмотрим на несколько еще таких вопросов, которые Библия раскрывает. Мы посмотрим, что последствия небрежного воспитания катастрофичны. Библия об этом говорит. Если родители небрежно относятся к воспитанию детей, они ведут себя и своих детей к катастрофе. Во-вторых, мы посмотрим на четыре элемента полноценного воспитания, то есть с каких четырех сторон нам нужно воспитывать детей, развивать своих детей. Мы посмотрим, что нужно воспитывать детей, избегая раздражения детей. И, может быть, мы посмотрим еще на то, что нужно воспитывать в учении и наставлении Господнем. Я не знаю, сколько у меня будет времени, точнее, как получится. Может быть, мы не успеем. Первый вопрос. Последствия небрежного воспитания катастрофичны. Мы должны осознать, что если мы пренебрегаем воспитанием наших детей, если мы не трудимся, не уделяем этому внимания, то их кто-то воспитывает другой. И, скорее всего, он воспитывает их не в учении Господне, а воспитывает в учении мирском, безбожном, противном Богу. Этот кто-то может быть кто-то на улице, с кем наш подросток дружит, кто-то в детском садике передает какие-то ценности, кто-то в школе, в институте, может быть, наши родственники, иногда бабушки и дедушки, иногда родители очень сильно грешат перед своими детьми, когда они просто снимают с себя ответственность и ради того, чтобы чего-то достичь, чего они хотят в жизни, они просто сбрасывают детей на бабушек и дедушек. Они иногда уезжают за границу, иногда делают какие-то проекты в своей жизни, и это не Божий замысел. Конечно, и бывают очень хорошие бабушки и дедушки, которые знают Христа и в учении Господнем достаточно неплохо могут воспитывать, но все равно это не Божий замысел. Бог хочет, чтобы делали это родители. Но я уже не говорю о телевизоре, интернете, всяких книжечках, которые мы покупаем. Например, есть такие журнальчики Барби, которые некоторые родители необдуманно покупают своим деткам, своим девочкам, и эти девочки растут, и в них поселяется убеждение, что красивая – это та, у которой очень длинные ноги, у которой очень такие большие глаза, вот такие волосы, такая одежда, и потом одежда, в которую там Барби предлагают одевать, не самая благочестивая одежда, мягко говоря. В Америке еще есть там Кен, друг ее, и в Америке много лет назад хотели выпустить еще одного, и недавно его выпустили, я не помню, как там его зовут, который друг Кена, в смысле гомосексуалист. У нас пока такого нету, наверное. Я так думаю, я не знаю. Мы не должны пренебрегать воспитанием детей, иначе кто-то другой их воспитывает. Поэтому нам нужно задаваться вопросом, кто воспитывает моих детей, кто их формирует. Только мы, как родители, или же вместе с нами воспитывает или формирует наших детей и еще кто-то. Кто-то еще, может быть, держит, вот если как горшечник сосуд лепит, и он должен держать руки на сосуде. И если кто-то вмешивается в этот процесс, то этот сосуд не получится красивым. И Бог повелевает, чтобы руки родителей, папы и мамы были на своих детях. И какое-то внешнее влияние, конечно, происходит, но руки непосредственно родителей должны быть на своих детях. И поэтому нам нужно задаваться вопросом, руки мои там или нет? Сердце мое там, слова мои там, время мое там, воспитание мое там или нет? Или я одну руку уже убрал, и кто-то другой уже там это делает? Конечно, окружающий мир влияет на наших детей, это нормально, но мы призваны, так сказать, лепить своих детей. Если мы недостаточно наставляем своих детей, недостаточно это делаем, то автоматически мы отдаем ответственность за воспитание наших детей кому-то или чему-то другому. Это автоматически происходит. Влияние на детей мощное оказывается, и они впитывают очень сильно. Бог повелевает, чтобы именно родители воспитывали своих детей и воспитывали по-божьему. И Бог это утверждает однозначно, что если мы не воспитываем своих детей в учении Господнем, то они будут воспитываться под влиянием чего-то безбожного. И в результате они принесут разочарование своим родителям. И они будут позорить Бога. И они будут переживать катастрофу в своей жизни. хотя бы в какой-то сфере своей жизни. Небрежное отношение к воспитанию детей приводит к катастрофе, как для родителей, так и для детей. И последствия плохого воспитания или небрежного описаны в Писании очень ярко. Давайте посмотрим эти тексты. Откройте книгу притчей. Книга притчей – это книга, которую написал папа своему сыну. Там есть много глав, которые именно таким образом сформулированы. Когда отец дает наставление сыну своему, и он призывает его. В самом начале, кстати говоря, уже в первой главе, в 8 стихе так написано: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». То есть, принимай наставление твоих родителей. То есть, эта книга посвящена такому воспитанию. Я жду, когда мои дети чуть подрастут, чтобы я мог уже с ними прочитать эту книгу и разобрать, может быть, за год, за два, может быть, стих за стихом, и научить их библейской мудрости, как им жить в этом мире. Притчи, 10 глава, 1 стих. Говорит о том, что к какой катастрофе приходят дети и родители, если родители не наставляют детей. Притчи Соломона. Сын мудрый, то есть которого родители воспитали мудрым, радует отца. Это радость для родителей. А сын глупый – огорчение для его матери. Вот это та катастрофа, к которой приходят дети, если они не наставлены родителями, если они не обладают мудростью, они огорчают родителей своих. Притча 15:20. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает матерью своей. Он не будет ее уважать, он не будет серьезно к ней относиться. Маме придется сказать: «Эх, вот этот подростковый возраст». Но на самом деле это недостаточное наставление. Наставление библейское сильнее, чем подростковый возраст. Идея того, что в подростковом возрасте детей как подменяют, это идея, которую... родители, которые не сильно понимают, как правильно было воспитывать детей, или они не хотели так делать, и это просто как-то нужно объяснить, почему это с моими детьми происходит. И то, что они пренебрегают мною, то, что они не уважают меня, то, что они обманывают меня, то, что они воруют что-то из дома или деньги, то, что они там дневник там по-другому там стирают, пишут что-то там, обманывают своих родителей всячески. Это не просто подростковый возраст. Это уже пренебрежение своими родителями, которое происходит из-за того, что не получилось воспитать мудрого ребенка. Притча 17:21. «Родил кто глупого себе на горе, и лукавый язык попадает в беду». «И отец глупого не порадуется». То есть здесь не имеется в виду, что какие-то дети просто рождаются глупыми, а какие-то умными. И поэтому, или там, вот же иногда так родители говорят: вот повезло вам, такие у вас дети послушные Бог вам дал. Родились вроде бы, с таким покладистым характером, а у меня сорванец. Ничего с ним не сделаешь, не знаешь, что с ним делать. Нужно воспитывать его в учении Господнем. Дети не рождаются, кто-то родился автоматически, уже, так сказать, уже с ним ничего не сделаешь, он там... безумствует, глупец, буйный, неуправляемый. Что ты ему не говори, как ты его там не наставляй, применяй к нему библейскую мудрость. Нет, тут без вариантов. Поэтому родители уже, так сказать, наказание от Бога им такое. Иногда родители так и говорят, думая о своих детях. Поэтому имеется в виду о воспитании. Если мы воспитываем глупого, то мы его воспитываем себе на горе. И родители до конца своих дней, они любят своих детей. И когда жизнь детей не ладится, когда им тяжело, когда они глупо поступают, когда они разрушают свою жизнь, когда они не могут остановить свои желания, когда они привыкли жить только тем: я хочу вот этого, если я это не получаю, я несчастен. Что детей так родители им все время давали, дети же должны быть счастливыми. И ребенок привык, что чего хочу, должен получать, а иначе я несчастлив, я упаду на пол, и я буду бить, я буду орать, и я заставлю своих родителей купить мне эту игрушку. И родители, чтобы не попадать в неловкую ситуацию уже, они просто: ладно, бери, только замолчи, у меня нет сил сейчас тебя еще, я и так устала, поэтому вот тебе телефон, просто поиграй в него, там просто только не ори тут, или там посмотри телевизор, или 15 мультфильмов, или какие-то фильмы, и что угодно, только не грузи меня своим криком, своими дай, хочу, получи, что ты хочешь, и не напрягай мою жизнь. И этот ребенок вырастает, привыкший к тому, что я получаю то, что я хочу, это нормальная жизнь, мне должны это давать, и когда я это не могу получить, я не в состоянии стерпеть. Потом он становится подростком, когда ему 14 лет, и уже совсем скоро он 18-летний совершеннолетний человек, и он строит отношения, и он эмоционально нестабилен, потому что когда с ним хорошо не поступают, он не может просто решить эту внутреннюю дилемму, когда чего-то он не получает удовлетворения, он не получает то, чего хочет, и ему очень больно. И он никак не знает, как с этим справиться. Он не привык переживать какое-то, ну, что он что-то недополучает, чего он хочет. Он не привык никак, он не научился справляться с тем, что чего-то ему недостает, что есть какие-то другие радости, что можно быть спокойным тогда, когда тебе чуть-чуть трудно. И поэтому, когда кто-то к нему не проявляет внимания в школе, он, бывает, забивается в угол, он такой оторванный от общества, ему тяжело строить, потому что только он начнет, а ему там, в общем, не реализует то, что он ожидал должно быть, и это на него очень сильно давит. Он не может справляться с этим давлением, которое оказывается в этой среде. И потом это продолжается. И это причина этого это в том, что родители не научили, не наставили сердце ребенка быть сильным в этих ситуациях. Мир будет атаковать, будет больно в жизни. Будет то, что мы не получаем чего-то. Когда чего-то очень хочется, и ты не можешь это получить. И родители должны научить детей и сказать им, это нормальная часть жизни. Будет много раз так. Ты должен научиться с этим справляться и спокойно это принимать. И об этом здесь говорится. «Родил кто глупого себе на горе». Это горе будет родителям. «И отец глупого не порадуется». Много будет горя, много будет тяжести. Если этот текст просто поразмышлять о нем, здесь говорится о глупости, мы уже прочитали несколько текстов. В книге притчи есть много других текстов, которые говорят, не говорят о детях, а просто говорят о глупом человеке. Их очень много. Представьте себе, сколько Библия тогда говорит о том, сколько страдать будет ребенок или вообще человек, который вырос немудрым, без внутренней силы, его сердце глупое, оно просто водимо желаниями и все. Притчи 17:25. «Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей». Притчи 19:13. «Глупый сын – сокрушение для отца своего». Он будет сокрушаться, что он неправильно его воспитывал, не уделил ему внимания, да, купил ему все игрушки, да, купил ему лучшую одежду, да, обеспечил его лучшими телефонами, а он вырос глупый, и это будет как досада. Он будет говорить, я не в то вложился, я не с той стороны подошел, я не над тем более всего трудился, над чем надо было. И с другой стороны о семье говорится, сварливая жена, как сточная труба. Притча 19:26. «Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный». Воспитываешь сына, он делает срамные вещи, стыдные вещи, он необузданный, он не может остановить свое сердце, он не понимает этот мир, этот мир обманул его, он манит его всеми красками и всякими там подарками, которые он предлагает. Ребенок идет даже по стыдному очень пути, он не может остановить себя, он поступает бесчестно, неправедно, и в результате он может дойти до того, что он разорит отца своего. Отец трудился, и мама, и какое-то они там имущество имеют за всю жизнь там на работе, и этот сын может все вынести из дома. И он может выгнать даже свою маму. И, друзья мои, это происходит. Это много происходит. Частенько, когда я бывал в больницах, то ли посещал кого-то, когда посещал кого-то, то я видел, встречал, женщина лежит в коридоре, и просто к ней, она просто там умирает. У нее какое-то тяжелое заболевание, денег на лекарства нету. Какой-то минимум врачи делают, минимум, что у них нет денег покупать. И все знают, что есть дети в городе Киеве живут, и это не очень далеко, и они не приезжают не навещать свою мать. Просто от нее вот так вот отказались и так далее. И причина этому – неправильное воспитание. Одна из причин. Конечно, это не единственная причина, но это одна из причин. Притча 28:24. «Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям». Вот до чего доходят дети. Они могут обкрадывать своих родителей, либо забирать то, что родители заработали и принадлежит им, либо обкрадывать тем, чем они обязаны своим родителям. Они должны своим родителям заботу и почитание дать, и уважение к ним. Будем говорить об этом через неделю, как относиться к родителям, Библия учит. И они не дают этого, и они обкрадывают своих родителей. И еще и говорят, это не грех, я не обязан. они со мной там не так поступали и что-то в этом роде. И этот человек такой же, как грабители. Притча 29 глава с 15 стиха по 21. 29, 15-21. Розга и обличение дают мудрость. Когда ты говоришь о грехе своему ребенку, когда ты вразумляешь его, когда ты наставляешь его и говоришь о том, в чем он не прав, и даже наказываешь его, чтобы помочь физически, чтобы помочь его, его сердцу выбрать праведный путь. Дети нуждаются в этом, им это необходимо, им очень тяжело выбрать правильный путь. Они поражены эгоизмом с самого первого дня рождения. И им очень тяжело отдавать, они хотят брать, им очень тяжело заботиться, они не понимают, что нужно заботиться, они не хотят выбирать эту заботу. И наказание физическое помогает им сделать правильное решение. Я своих детей много объяснял им это. Я не наказываю вас, потому что на вас злюсь. Я не наказываю, потому что просто тупо так нужно. Я хочу помочь вашему сердцу избавиться от этих плохих желаний, которые у вас есть. Но я не хочу, или я хочу вот этого. Я говорю, это плохое желание, я обличаю. Я не ору там на ребенка, там, а ты негодяй, никчемный, там. Это не обличение библейское, это грех. Праведное обличение – это когда я с любовью объясняю, ты не прав здесь. Это будет разрушительно, и ему так тяжело сделать правильный выбор, и потом ты наказываешь, и он делает правильный выбор, и у него мир на душе появляется. Я потом говорю своему детям, смотри, как тебе помогло это. Ну смотри, ну действительно же помогло. Ну да, помогло. Понимаешь, это то, я пока, чтобы они видели результаты наказания. Розга и обличение дают мудрость. Ребенок лучше понимает, что с ним происходит. Но отрок, это уже подросток, оставленный в небрежении, когда родители не посвящают себя тому, чтобы наставлять его, говорить его сердцу, вразумлять его, обучать его, как относиться к вещам, как понимать свое сердце, как реагировать на свое «хочу, не хочу», «а мне будет скучно», «а вот то», «а почему они со мной так», когда они не наставляют, отрок, оставленный в небрежении, позорит свою мать. При умножении нечестивых умножается беззаконие, когда вырастает поколение невоспитанных этих отроков. Они нечестивые, и умножается беззаконие. Друзья мои, через 20 лет для кого-то, может быть, чуть-чуть, кто там старше, кто моложе, но, может, не через 20, чуть. Для кого-то уже там через 5 лет, уже для кого-то из здесь присутствующих, уже через 5 лет ваши дети или поколение детей, выросших ваших или ваших сверстников, они уже управляют государством. Для тех, кто помоложе, через 30 лет поколение, воспитанное в нашей стране, будет милиционерами, будет начальниками ЖЭКов, будет президентами, будет и так далее, и так далее. И они будут руководить, когда мы будем. Кто-то ближе к пенсии, кто-то будет уже на пенсии, в глубокой, может быть, старости. Эти люди будут определять, что будет в наших магазинах и тому подобное. Воспитание сегодня готовит следующее поколение. При умножении нечестивых умножается беззаконие. Но праведники увидят падение их. Эти беззаконники будут испытывать падение. Они не будут успешны. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой. Не в смысле не будет выходить из комнаты и не будет тебе мешать жить. Он будет жить в твоей комнате, он будет жить твоей жизнью, но будет жить так, что это будет приносить тебе удовлетворение и покой. И доставит радость душе твоей, не только покой, ты будешь радоваться, ты будешь смотреть на них, ты будешь гордиться ими, ты будешь восхищаться тем, как они своих детей, твоих внуков воспитывают, ты будешь радоваться в том, как они благочестиво это делают. Без откровения свыше народ не обуздан. Если это откровение Божие, откровение свыше, это вот оно. Вот откровение свыше. Оно записано здесь. Дух Святой его нам разъясняет, чтобы мы понимали, что Бог нам открыл. И когда у ребенка в сердце нет этого откровения, то весь народ или отдельный ребенок не обуздан. Он не может себя остановить. В нем нет силы. Просто так не делай, так плохо, не сработает. Так сработает до тех пор, пока он маленький, я имею физическую власть или такой авторитет над ним. Он подрастет, становится более взрослым, и просто так нельзя делать. Это просто мои родители так думали. А современные люди так не поступают. Это прошлый век, это там, когда там Советский Союз, еще там мои родители родились, это вообще в 20 веке жили, это ж динозавры. У нас тут прогрессивное общество, мы здесь движемся по-другому. Без откровения свыше народ не обуздан. Если просто ты так не делай, потому что я тебе так сказал, не сработает. Детям нужно объяснять, они должны понимать, почему нужно пить эту таблетку. Как эта таблетка действует на его организм? А почему она горькая? Почему нужно пить горькую таблетку, даже когда она невкусная? Почему нужно есть еду, которая не совсем полезная там для тебя? Почему нужно идти разговаривать с кем-то и просить у кого-то прощения? Ведь это же колоссально неприятно. Можно просто промолчать и проигнорировать, и все как бы это потом воспримут. Нет, откровение свыше дает силу ребенку поступать правильно в этих ситуациях. А соблюдающий закон блажен, тот, который движим законом Божьим, он в учении Господнем воспитан, он этим учением движим. Его главный мотив – это не страх перед людьми просто или перед родителями. Его главный мотив – это любовь к Богу. Бог для него становится больше и большей драгоценностью. Он понимает, что его заповеди верны, точны, истинны. И то, что Бог говорит, будет, а не то, что я говорю, будет. Или то, как мне кажется, происходят вещи, будет. Как Бог говорит, я в это верю. И у человека стержень появляется. Над ним есть авторитет. У него есть кто-то, кто руководит им тогда, когда меня нет рядом с ним. Тогда, когда он в школе, в садике, в университете, когда он на работе, когда он в какой-то тайной жизни, когда он поехал куда-то отдыхать с друзьями или на день рождения. Меня нет рядом, но Бог есть с ним рядом. И откровение Божие действует в его сердце. Поэтому родители, пока дети еще, дети, в принципе, если родители наставляют, они всегда могут воспринимать. Но иногда Слово Божие нам обращается, а мы уже, в общем, уже прошло время. И дети уже, в них что-то заложено, и им бывает сложно воспринимать. И нам нужна благодать Божья, о которой мы пели. Нам нужна мудрость Божья, как на этом уровне, в этой ситуации. Может быть, у кого-то детям уже 30 лет или 40 лет, и кому-то нужно уже что-то исправлять, нужно уже как взрослым человеком влиять на них, молиться за них и говорить уже не как с маленьким ребенком. И не наезжать, но уважительно и смиренно, и кротко, где-то, может быть, вытирая слезу там втайне о том, что как я плохо вложился в своего ребенка, и потом помогать ему расти и изменяться. И благодать Божья помогает нам в этом. Эти тексты для нас – это не убийство для нас, это спасение для нас. Где мы что-то пропустили, мы можем наверстывать, и пусть Бог даст нам мудрость. Смотрите, 19 стих. «Словами не научить раба, потому что, хотя он понимает их, но не слушается». Это то, почему детям нужно наказание. Он понимает, но не может послушаться, у него нет силы, у него нет мотива это сделать хорошего. «Видел ли ты человека, опрометчивого в словах своих? Он говорит вот так поступить, но не делает так, он не верен. Или он рассуждает о вещах и очень неточно. Он просто не понимает реальность, он верит в ложь. На глупого больше надежды, нежели на него». И вот этот человек вырастает, ему там, я не знаю, 25 лет, он идет на работу после университета или там после школы. И вот это он человек. Он опрометчив в словах своих, и на глупого на этом заводе или в этой компании больше надежды, чем на него. Он ненадежен, ему не будут давать лучшую работу, его не будут повышать по службе, потому что он ненадежный человек. Глупый более надежный. Он не соображает, но как минимум сказал, так как нужно и сделает. А этот же философствует, рассуждает, ему тяжело, у него просто своя философия. Если с детства воспитывать раба в неге, то есть когда просто сделать так, чтобы ему было очень комфортно, то впоследствии он захочет быть сыном. То есть он будет, здесь на примере рабов в то время была такая ситуация, но мы это применяем тоже к детям. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. То есть он будет буйствовать, он будет не почитать, он будет, как мы уже читали, выгонять из дома, будет воровать у родителей, он будет надругаться над всякими святынями. Вот столько много текстов говорят о том, что если родители пренебрегают воспитанием детей, то они ведут их к катастрофическим последствиям. Самое страшное последствие в том, что отец или мама, неверные Богу, воспитывают неверного Богу сына. И они вместе позорят Бога. Это самое страшное последствие. У Амоса, пророк Амос 2:7 так написано. «Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. Воспитавший отец своего сына вместе живут этими грехами и бесславит имя Божие». Вот это самое страшное последствие. И Иезекииль 16:44, там так написано. «Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь». И это тоже там в контексте идет позор имени Господнего. Итак, если родители не вкладываются серьезно в детей, то их воспитывает безбожная система этого мира, в котором мы живем. Родители имеют дело с очень сильным противником, который владеет средствами массовой информации, телевидением, газетами, интернетом. Он использует этот мир, этот враг, книги, музыку, различную культуру, которую несет все это, школу используют и всю культуру нашего общества. Враг, с которым родители воюют, от которого они пытаются защитить своих детей, не изолировать, но защитить их сердца и научить их сражаться с этим врагом, это очень сильный враг. Поэтому я еще раз нас возвращаю к песне, которую мы пели, «О благодать спасен тобой». Нам нужна Божья благодать, нам нужен Бог. Без Бога невозможно воспитать детей хорошо. Мы не будем способны это сделать. Мы несовершенные люди, мы не всегда верно поступаем. И мы не можем взять сердце ребенка в свою руку и как-то там что-то исправить. Это тонкий инструмент, и мы косвенно влияем своими словами, своим примером, своей жизнью. И против нас стоит мощный враг, который использует колоссальное количество разных средств, которые давят на наших детей. И поэтому мы должны это понимать. И поэтому мы должны бежать к Богу и утешаться Богом, и полагаться на Бога. Родителям приходится стоять не на жизнь, а на смерть за своих детей. Родители не могут просто сидеть и ждать, что для их детей все образуется само собой, так как этого никогда не произойдет. Родители не могут плохо воспитывать своих детей и говорить: ну ничего, меня отец лупил, я буду своего лупить, и все будет нормально. Бог спас тебя, Он помиловал тебя, Он вытащил тебя с той дороги, на которой ты стоял. Я временами думаю, где бы я сейчас был, если бы Бог меня не спас 18 лет, и моя жизнь не была бы сейчас хорошей. Бог меня спас с той колеи, на которой я стоял. Жизнь, как написано, которую мы получили от родителей, суетную жизнь, пустую. Жизнь, которая с безбожными идеалами. Бог просто на меня спас. Если я буду так воспитывать своих детей, и Бог не спасет моего ребенка от моего воспитания, то мой ребенок в 30 лет или в 39 лет, сколько мне скоро будет, он будет совсем не там, где я сегодня. Поэтому я не могу спокойно к этому относиться. Однако у родителей часто просто нет времени для наставления своих детей. Потому что взрослые слишком заняты своими делами. В результате дети подвергаются воздействию безбожной философии этой жизни. И родители до поры до времени даже не подозревают, что какой монстр растет внутри сердца этого ребенка. И этот монстр будет терзать твоего ребенка. И тебя будет терзать. До определенного возраста дети очень милые. И кажется, ничего такого особенного не происходит. И потом кризис, так сказать, середины там, возраста, там, подростковый период, и из него все это начинает вылазить, неуважение к родителям и все. Откуда оно взялось? Этот монстр был вскормлен тем, как родители воспитывали своих детей. Недопустимо, чтобы эмоциональные и духовные нужды наших детей оставались невосполненными, иначе их будет восполнять безбожная философия этого мира. Недопустимо, чтобы мир воспитывал наших детей вместо нас или вместе с нами. Дети связаны с родителями, и никакая няня, бабушка, дедушка, детский садик, школа, университет или улица, или что угодно другое, никогда не могут выполнить родительскую роль лучше самих родителей. Родители не могут закрывать на это глаза, наивно ожидая, что в конце концов все разрешится благополучно. Злу, атакующему души наших детей, необходимо противостоять 24 часа в сутки. Родители должны решительно отвергнуть мирской подход к воспитанию детей и серьезно посвятить себя тому, чтобы наставлять своих детей в учении Господнем. Точнее, даже нужно так сказать, они должны серьезно посвятить себя тому, чтобы наставлять свое сердце в учении Господнем, своей жизнью и своим примером показывать, как они живут. Если вы не цените церковь, вы никогда не научите детей своих ценить церковь. Если вы не служите Богу, если вы не создаете церковь, не надейтесь, что дети это сделают. Никакая воскресная школа и подростковое служение не сделают это за вас. Если вы своей жизнью не показываете, что вы человек слова, и дети вас не видят с Писанием, вы не научите своих детей любить Писание. Может быть, Бог спасет вас. Может быть, Он вырвет их с колеи, на которую вы их поставили, и по милости Божьей поместит их на другую колею. Это Бог может сделать, но может и не сделать. Нет обетования, что Бог это будет делать для беспечных родителей. Поэтому мы должны себя наставлять, мы должны сами жить пламенной христианской жизнью, Божьими ценностями, и мы должны передавать их своим детям. Мы должны уважать своих детей, мы должны ценить души своих детей. Может быть, им 3 года всего, может быть, им 5 лет. Мы не должны говорить: отойди, не мешай мне. И в церкви мы должны являть совсем другое отношение, не такое, как этот мир являет, когда взрослые разговаривают, дети просто отойди, не мешай. Сейчас взрослые разговаривают. Нужно уважать эти души, нужно говорить с ними. Они подошли, конечно, их нужно учить, не перебивать, не начинать просто параллельно говорить, их нужно наставлять, но их нужно уважать. И я должен уважать своих детей, и мой собеседник, если он христианин, он тоже должен уважать. И наши дети тогда будут расти, мы будем показывать им пример взаимоотношений. Мы не должны относиться к детям так, как относится этот мир, как будто бы если ему еще не 18, то он еще ничего не значит. Хотя, когда ему 18, мне уже на 18 больше. И я все равно его старше на такое же количество лет, и он опять не разбирается в жизни, что он там может сказать, и такое тоже есть. Если мы будем наставлять своих детей, тогда дети получат библейское благословение, а не обычные последствия обычного, пусть даже интеллигентного воспитания. Они получат высокие благословения Божьи. Итак, Бог повелевает, чтобы родители воспитывали своих детей по-божьему, и чтобы они не пренебрегали воспитанием своих детей. Есть четыре элемента полноценного воспитания. Это второй вопрос. Я очень-очень кратко на нем остановлюсь. Я подготовил пошире конспект. Я переслал его или еще раз перешлю руководителям групп. Поэтому я очень прошу руководителей групп обсудить это на своих группах, эти тексты поизучать, подумать, как это применить, даже если на ваших группах есть много людей, у которых нет детей. Кстати, это тоже относится с тем, как мы духовных наших детей воспитываем. Иногда мы помогаем кому-то прийти к Богу и потом просто бросаем его. Эти люди тоже нуждаются в нашей заботе. Не в такой, конечно, но в подобной. Луки 2:52. Там так написано. Иисус же преуспевал в, первое, премудрости, второе, в возрасте и в любви у Бога и человеков. И тут есть четыре элемента. Он преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога, и в любви у человеков. Речь идет о 12-летнем Иисусе Христе в данном случае. И развитие ребенка должно происходить полноценно, и значит, оно должно происходить четырех составляющих. Первый элемент – это премудрость. Мы должны наставлять наших детей, им не хватает знаний, им не хватает мудрости. Они не видят различия между добром и злом, между правдой и ложью, между полезным и вредным. Дети не понимают, что ими движет, почему они делают плохие вещи. Дети не понимают, к чему нужно прилагать старания, чтобы измениться, чтобы не делать злого и вредного. Всему этому необходимо учить детей. Иначе мир, сатана и греховные наклонности сердца нашего ребенка научат их разрушительной лжи, которая разрушит души и жизни детей. 1 Коринфянам 13:11 сказано так. Павел говорит, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил. То есть я не понимал премудрости, я не совсем примитивно мыслил. По-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое и начал размышлять на другом уровне. Поэтому очень важно, чтобы родители много рассказывали детям своим. Говорили с ними на более взрослом уровне, чем родители склонны говорить и улюлюкать с детьми. Рассказывайте им сложные вещи, пускай смотрят на вас глазенками, клипают и не совсем понимают, но это, если они смотрят, значит им интересно. Если они слушают, значит им интересно. И что-то они из этого будут усваивать. Рассказывайте детям, говорите им. Сначала отвечайте на их вопросы. Родители должны быть мудрыми, чтобы понимать, что время, когда дети жаждут слушать и задавать вопросы, может быть ограничено. Если вы не отвечаете им, то может получиться так, что сначала дети бегают за родителями с расспросами, задавая им разные вопросы, а те не всегда хотят им отвечать. Если родители не построят отношения, пропитанные таким общением, когда бы родители рассказывали, дети бы спрашивали, родители бы спрашивали у них, то вскоре сами родители будут бегать за детьми с желанием поговорить, а те уже не будут хотеть отвечать родителям и не будут хотеть разговаривать с родителями. Поэтому мы должны рассказывать, задавать вопросы, отвечать на вопросы, мы должны давать эту премудрость. Второй элемент – это возраст, то есть физическое развитие. Это, наверное, самое очевидное, о чем родители заботятся. Дети слабы, нуждаются в физической помощи, в физической защите. Родители ответственны за то, чтобы дети правильно питались, чтобы дети отдыхали, чтобы они гармонично развивались физически, чтобы они учились физически о себе заботиться, о своей одежде, о своем там, на своих зубах там, и так далее, и так далее. Родители ответственны за то, чтобы мудро лечить своих детей, когда те больны, иногда родители пренебрегают и ленятся позаботиться о здоровье своих детей, и те вырастают с каким-то заболеванием или с каким-то, ну, с каким-то другим моментом. Без родителей дети не могут хорошо сформироваться физически, поэтому родители ответственны за формирование их в возрасте, то есть в физическом развитии. Третий элемент – это любовь к Богу. Дети не научатся любить Бога и жить перед Его лицом сами по себе. Когда они маленькие, то, конечно же, могут задумываться о Боге, но без наставления они перестанут стремиться к Богу, когда подрастут. Я не знаю, может быть, вы уже видели такие примеры, когда ребенок в воскресной школе или, может быть, там в подростковом служении, ему вроде бы интересно, он говорит, подрастает, и какие-то искушения более взрослого возраста приходят, и этот ребенок, его корова языком слезала из церкви. И за ним нужно бегать, и он не хочет этого всего. Ему это все уже не интересно. Мир предлагает ему более заманчивые вещи. Поэтому мы не должны думать, что если мой ребенок, там, я не знаю, в 3 года, в 5 или в 10 или больше, он интересуется, то это автоматически все будет нормально. Мы должны продолжать наставлять и учить его любить Бога. Потому что он вырастет, ему предложат, не знаю, пойти в 6 классе на курсы итальянского языка, и он там, или какого-нибудь еще немецкого, и он начнет ходить. Ну это же так хорошо, мой ребенок изучает язык замечательно, это хорошо, действительно. Он учит язык, а тут ему предлагают поехать в другую страну, там, на какие-то курсы одногодичные, еще непонятно, лучше, не лучше, съездил, вернулся, и все, ему вера уже не нужна, Бог ему уже не нужен. Куда-то это все делось, это разрушилось, и просто более взрослый мир предложил ему альтернативу, и эта альтернатива как-то повлияла на него. Когда они маленькие, то, кажется, могут задумываться о Боге, но без наставления они перестанут стремиться к Богу, когда подрастут. Вот почему Бог повелевает родителям воспитывать детей в учении Господнем. И четвертый элемент – любовь к людям, или, скажем так еще, может, другим языком, социальная зрелость. В каждом ребенке от рождения преобладает крайний эгоизм. Чаще всего он может говорить слова «хочу», «не хочу» или «дай», «отдай». Часто очень трудно научить ребенка делиться, отдавать. Ребенку не присущи такие вещи, как умеренность, воздержание, самоконтроль, щедрость по отношению к другим детям или взрослым. Детей надо учить любить людей, заботиться о них. Их нужно учить, как проявлять эту любовь. Их нужно учить любить родителей своих. Не всегда очень хорошо, когда родители просто, да-да-да, пусть все тебе, ты же маленький ребенок. Это хорошо, что родители так жертвенно заботятся, но потом бывает, дети вырастают, не способные позаботиться о родителях, потому что в их мировоззрении отсутствует такая вообще идея, что нужно родителям что-то тоже дать. Как бы, ну же родители, поэтому им не нужно давать, они отдают. Поэтому этому нужно учить. Причем нужно учить их любить на делах, любить самопожертвенно. Без наставления дети становятся социально неадекватны, иногда даже опасными становятся, просто грубо поступают, нехорошо поступают, и кто-то другой их еще страшным вещам может научить. Иногда дети не способны справиться с ситуацией, когда с ними плохо сверстники поступают, когда во всех уже влюбились, а в меня еще не влюбились. Сынок, слава Богу, что в тебя еще не влюбились. Я знаю, что в детском садике, где мои дети, дети играются в любовь. И воспитательница одна из такая радуется этому. Ой, ты любишь ее, да? Не буду называть имена. А ты любишь его? Нянечка говорит, ты видела? Они поцеловали друг друга. И я своим детям очень ясно объясняю, это совсем вредно для вас. Когда вы вырастете, поцелуй вы должны своим женам или мужьям отдавать, и больше никому на свете, ну, родителям, там, еще родственникам, больше никому на свете. Дети очень маленькие, кажется, но они впитывают это. И воспитательница это говорит, а что я могу сделать? Ну, она могла бы что-то сделать, но вот что она говорит, что я могу сделать? Эти дети растут на телесериале «Университет». Я не знаю, его много. Если вы клацали телевизором, вы должны были его видеть, как развратный телесериал. Дети в детском садике знают все серии. И понятно, это их идеалы, они хотят строить такие отношения, или более такие, или более другое. Мы можем почитать им много всяких сказок, там, кого-нибудь хорошего, там, Андерсона или кого-то. И дети в 5 лет, они уже борются с идеей, ой, я люблю его, Я принцесса, он мой принц, где он? И это, и еще купите журнал детям. Это я о маленьких говорю, я не говорю о тех, которые повзрослее. Если там еще больше этот навал разврата и идей, что любовь, и вот чтобы тебя кто-то любил, это самое главное. И вот этот ребенок вырастает, и его не любят еще пока. Ему уже 13 лет. Его еще, в него еще только два раза влюбился кто-то, девочка какая-то. И он хуже других, а в 16 ты еще ни с кем не переспал. Это вообще ты, это в моем возрасте так было. 20 лет назад или сколько там, больше. Сейчас, наверное, уже это не в 16 лет происходит. Я не знаю. И поэтому дети должны быть в состоянии справляться с таким давлением, что кому-то они не нравятся, кто-то с ними перестал дружить, с манипуляцией, когда «а, ты мне не даешь это, я с тобой дружить не буду». И мне приходится свою дочку учить, не, она манипулирует тобой, она хочет тебя заставить дать ее игрушку, ты не должна ценить дружбу с ней выше всего, и тогда это подчинит тебя, и ты будешь угождать всем людям, тебя будут манипулировать, это неправильно, она неправильно поступает, стой твердо, не давай ей все, ну, если там это правильная ситуация, не давай эту игрушку, потому что она неправильно поступает и так далее. То есть нужно учить детей этим взаимоотношениям. Но мы, конечно, их должны знать, поэтому родители должны задавать уйму вопросов своим детям. Как прошел сегодняшний день? Что было? А с тобой плохо кто-то поступал? А что ты переживаешь? Когда дети повзрослее, конечно, это другого типа вопрос. Что ты переживаешь? И, может быть, сложнее уже детям отвечать. Но мы должны строить такие отношения, где мы можем действительно понимать своих детей. Еще раз скажу, эти принципы применимы к братьям и сестрам в церкви. Когда кому-то тяжело, и ему не так просто этим поделиться, нам нужно строить отношения, чтобы говорить, чтобы человек чувствовал, что он может нам довериться, что мы не просто хотим выведать и потом там порассказывать другим. Мы хотим действительно помочь, мы открываемся сами, мы строим доверительные взаимоотношения. Если мы неправильно поступили, пусть мы его старше на 20 лет, мы извиняемся перед ним, и он видит, что мы не просто такие умники, которые его тюкать хотят и делать правильным, а мы действительно откровенно ищем благо для его души. И мы хотим говорить и поддержать его. Такими взаимоотношениями и такими разговорами, таким общением церковь должна быть пропитана. Этого должно быть очень много. Это как броуновское движение, когда молекулы в разных направлениях двигаются. Если это подогреть, то еще больше этого начинается. Это то, чем должна быть наполнена церковь. Если, кстати, у вас нет детей, и вы это делаете по отношению к братьям и сестрам, вы заботитесь о их сердцах, вы думаете о них, вы вникаете, вы строите эти взаимоотношения, вы таким образом помогаете, вы созидаете церковь, и вы учитесь быть родителем. Когда возникнет ваш ребенок, Бог его вам даст, он родится в вашей семье, или вы усыновите его, вам не нужно будет делать просто «инопланетянин прилетел». Я не знаю вообще, что с ним делать. Как с ним разговаривать? Он же такой маленький, ему всего 5 лет, он ничего вообще не понимает. Ну, жена, ты давай там, я работать. Я деньги зарабатываю. Это просто... Тем более она девочка. Если бы это был пацан, ну я знаю, что с ним делать. Там, гвозди забивать. Ну, это классно, гвозди. Ну, кстати, с девочкой тоже можно гвозди забивать. Но нужно уметь разговаривать. И если вы в церкви один год, второй, третий год, и вы ни с кем не строите таких отношений, вы просто оторваны от всех, вы, ой, я это не могу, все, я не такой человек, я интроверт, мне это все не присуще, я не могу этим всем заниматься, они должны ко мне проявлять внимание, ой, в этой церкви вообще нет любви, я сидел, ко мне никто не подошел. Не так. Ты сидел, ты не подходил к кому-то. Ты сидел, а там кто-то тоже сидел. И ты к нему не подошел. И поэтому там вокруг этого человека нет любви, потому что ты здесь сидел. Вот как нужно мыслить. Ну, мы очень часто эгоистично мыслим. О, я тут сидел, ко мне никто не подошел, мне так тяжело, а они вот ко мне так это самое. Идите. Если вы будете любить других людей, вы не заметите, что в церкви нет любви. Я не замечаю, что в церкви нет любви. У меня нет на это время. Сидеть и... А вот этот подойдет ко мне или нет? Смотри, 3 собрания не подходит. А я о нем забочусь. А он ко мне не подходит. У меня нет времени на это. Ну и если я сяду, и что после этого будет? То я понаобижаюсь на половину зала, на какую-то. Какой в этом смысл? Бог мне повелел любить, а не сидеть и ожидать, что ко мне должны любить. Так если я это практикую в церкви, если я иду к людям, если я переступаю свой дискомфорт, я, во-первых, тренирую свое сердце это делать, переступать, выходить из зоны комфорта. А во-вторых, я учусь, есть разные люди, они по-разному рассуждают, разные ситуации, и Бог меня умудряет, и эти люди мне тоже могут помочь. И потом, когда рождается, он уже не инопланетянин. Это мой сын, это моя дочь, это человек, я могу с ним... Конечно, он маленький, там чуть другой, может быть, на разных этапах другой язык, но, в принципе, мне это не чуждо, потому что я живу христианской жизнью, я забочусь о людях, я иду к ним. А если я это не делаю и планирую, я только своим детям буду это делать, я в церкви, ну, как сказать, ну, я типа прихожанин. Я прихожу, жертвую даже деньги, как бы я верный прихожанин, но, в принципе, ни с кем отношения строить я не собираюсь, я о семье забочусь. Церковь – это то место, где Бог задумал нас готовить быть хорошими родителями. Сегодня, может быть, какие-то родители дома решили остаться, потому что просто устали. И так рано вставать, так трудно. И их здесь нет с нами. И они не получили ту подготовку, которую Бог хотел дать им, чтобы они были лучшими родителями. Они остались дома просто, чтобы позаботиться о семье. Я знаю одну семью, когда жена перестала ходить в церковь, этот муж сказал, я вынужден тоже быть с ней, чтобы проявлять ей любовь, чтобы она не чувствовала себя плохо. И многие мои друзья убеждали этого брата, этого парня, так не поступать, потому что это не есть забота о ней. Ты о ней будешь заботиться, если ты будешь в церкви, ты здесь станешь более способной о ней позаботиться. Прошло время, он перестал ходить вместе с ней в церковь. Прошло еще время, он с кем-то на своей работе начал изменять своей жене. Прошло еще время, он ее бросил. Прошло еще время, эта жена пришла в церковь, потому что ей очень тяжело. Я не знаю, ходит она сейчас или нет. Это в другой церкви. Он ей хотел помочь, и вот как все это развернулось. И кто-то, может быть, из родителей сегодня не здесь, и он не получил эту поддержку, и он, может быть, думает, я должен заботиться о семье. Я такой маленький ребенок, что я буду тащить, сейчас всякие вирусы, мы зиму просто пересидим дома, Бог же от вирусов не защищает, нужно быть реалистом. И поэтому это правильная забота, я вот о физической жизни позабочусь, это не совсем сбалансировано. Ну, конечно, когда иногда есть время остаться дома, у меня двое детей, 39 температура, моей жены здесь нет. Может быть, она онлайн смотрит, не знаю. Поэтому мы должны учить своих детей, мы должны вкладываться, мы должны их наставлять. И мы должны это делать, избегая раздражения, как мы в тексте прочитали, и воспитывать их в учении Господнем. И у меня уже нет времени об этом говорить. Поэтому я на этом закончу. Единственное, хочу еще показать вам очень хорошую книгу для детей. Я взял эту книгу и со своими детьми начал... Это Библия, Иисус на страницах Библии. В каждой истории слышится его имя. Это истории из Ветхого до Нового Завета. И очень иллюстрирована, очень красиво, очень высокого качества книга, невероятно высокого. И стоит, она, по идее, должна стоить очень дорого. Но мы попросили это издательство, чтобы они привезли нам эти книги, и они сделали нам очень хорошую скидку. Я точно не знаю, сколько она стоит у нас, но это со скидкой. И я был просто очень впечатлен этой книгой, поэтому я очень хотел поделиться с вами ею. Что здесь хорошего? Там качество хорошее, рисунки хорошие, но это такое дело. Самое замечательное – это то, как написана эта история. Она написана простым разговорным слогом, и она написана непримитивно. Есть некоторые книжки детские, они просто очень примитивные. Или они просто какие-то факты исторические преподносят, и это нужно... Ты читаешь, и тебе приходится между строк очень много добавлять, тебе нужно очень напряженно думать, как ее сделать более живой, эту историю. И вот в этой книге автор очень... Салли Ллойд-Джонс, она очень хорошо написала, очень хорошо. Просто все равно я, когда читаю с детьми, я все равно добавляю, я все равно разъясняю какие-то моменты. И еще интересно то, что в конце каждой истории там есть, ну скажем, что-то о Христе. Там, например, завоевали Иерихон, и в конце говорится о том, что Иисус придет, и однажды Он совершит битву, и будет отвоевана вся земля, и не будет никаких битв. И будет другое, скажем, мироустройство, новая земля, новые небеса придут сюда, новый град. И ты рассказываешь детям о Иисусе, сразу связываешь их с этим. И, к сожалению, есть тут один недостаток, ну хотя, если бы украинка писала, то тогда это было бы хорошо. Здесь нет такого применения, скажем. И поэтому родители должны подумать, как помочь детям, как это применимо. Например, когда я читал про Иерихон с детьми, я им начал говорить, в вашей жизни тоже есть Иерихон. Это город, который они завоевывали. Например, какие у вас есть Иерихоны, какие трудности, с которыми вы справляетесь. И дети мои сидят, думают, что-то говорят. Я потом рассказываю, помнишь, страх, ты боишься в такой ситуации, это твой Иерихон. И как они победили? Они не воевали там руками против этого города, они надеялись на Бога, они ждали, когда Бог, они думали о Боге, что Бог это сделает. Это то, как нужно страх побеждать. Тебе нужно не о том, что тебя пугает, думать, а о Боге думать и рассуждать, и ты увидишь, как Бог больше, чем этот страх, больше, чем этот город, который тебя пугает. И это просто колоссальное благословение, поэтому я хотел предложить его всем нам, чтобы в учении Господнем воспитывать детей. И еще один момент, это, я думаю, что еще ценность этой книги, это то, что она полезна детям, которым мне точно трудно сказать, есть разные дети в разных возрастах, но я думаю, что она полезна, может быть, даже до 14 лет. Она и взрослым полезна, если вы хотите сделать панораму Библии, увидеть просто какие события были, это очень быстро можно прочитать, и вы сообразили всю панораму, всю историю библейскую. Очень. Я когда-то детскую Библию несколько раз перечитывал, чтобы просто Библию в общем уловить. Но я думаю, что до 14 лет написано достаточно хорошо, и это может помочь даже таким детям. Но тут я не ручаюсь, есть разные дети в 14 лет. Хорошо, давайте помолимся и будем поклоняться Господу и опять же обращать свои сердца к Богу, милостивому, милосердному, который прощает наши грехи. Если мы неверные были воспитатели, мы нуждаемся в этом прощении, мы нуждаемся в Божьей благодати, чтобы исправлять то, что мы сделали неверно. Мы нуждаемся, опять же, в милости и милосердии, в Божьей благодати, в Божьей поддержке, чтобы, если у кого нет детей, заботиться о духовных детях, заботиться о братьях и сестрах, которые здесь есть, учиться этому. И мы нуждаемся в Боге, поэтому давайте просто к Нему обратимся с такой просьбой. Господи, Ты очень ясно говоришь через тексты Писания, что неверно для родителей пренебрегать воспитанием детей своих, потому что это ведет к катастрофическим последствиям, если только ты не спасешь чудом этих детей. Это же относится и к духовным детям, они нуждаются в заботе, и им тоже тяжело без такой духовной заботы со стороны старших братьев и сестер. Господи, также мы видим, что мы должны детей воспитывать разносторонне, чтобы они в премудрости росли, чтобы мы могли действительно говорить с ними и передавать им истинный библейский взгляд на мир, чтобы дети росли в возрасте, в физическом состоянии своем и в способности о себе физически заботиться, чтобы они росли в любви к Тебе, чтобы они росли в любви к людям. И Ты видишь сердца, Господи, я не вижу, но я могу легко предположить, что это могло обличать разных из нас людей. И это точно всем нам показывает, что мы очень в Тебе нуждаемся. Прости, пожалуйста, где мы поступали неверно по отношению к детям. Ты вручил их нам, они нуждались в нас. Они нуждались в том, что мы благочестиво их воспитывали. Научили их любить Тебя, научили их взаимодействовать с людьми окружающими, научили их откровению Твоему. Но мы не всегда это делали, или кто-то, может быть, долгое время не делал. Прости нас за это. И спасибо, Господи, что Ты прощаешь нас. Мы полагаемся на праведность Иисуса Христа, на Его жертву на Голгофе, не на свою праведность. И мы хотим изменяться, Господь, хотим созидать и духовных детей, и физических наших детей, или готовиться, чтобы быть способными назидать детей физических. И мы просим Тебя, Господь, яви милость, дай нам силы, дай нам расти. И также, Господь, мы просим, дай нам утешение в наших сердцах, дай нам надежду от Тебя, чтобы истины Твои не раздавливали нас, но ободряли нас идти за Тобой. Ты открываешь эти заповеди, эти истины, чтобы просветить наше сердце, просветить нашу жизнь, чтобы мы не ходили во тьме, но чтобы мы мудро и плодотворно поступали и видели бы славу Твою. Мы, Господь, Тобой утешаемся и Тебе доверяем себя и своих детей, и свои семьи, и свою жизнь. И хотим поклоняться Тебе, Господи, выслушай наше поклонение. Хотим искать Тебя в этом пении. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Thank you.